Ну вот, сегодня, видите, начался новый церковный год. Я с этим всех поздравляю. Ну и хочу обратить внимание на такой момент, что совсем всего лишь три дня назад, 11 сентября, был последний праздник года. Вот. Какой? Усекновение главы Иоанна Предтечи. Вот этот праздник всегда завершает церковный год. Вот. Видите, сегодня, 14 числа, церковный год начинается, а потом пройдет год, и 11 сентября он закончится усекновением главы. И вот, конечно, в премудрых промыслах Божьих это о чем-то говорит. Вот. То есть, значит, фактически венец лета есть усекновение. Вступая сегодня сейчас в новый очередной церковный год, мы движемся по нему, проходя разные события церковного года, в конечном итоге к завершающему, торжествующему и очень высокому празднику, к усекновению главы Иоанна Предтечи. При этом Иоанн Предтеча из всех людей после Матери Божией был совершеннейшим. Земля не рождала ни до него, ни после него подобного рода или подобной высоты человека. Недаром на иконостасе, рядом с престолом Господним, по одну сторону стоит Матерь Божья, а по другую сторону, совершенно наравне с нею, стоит Иоанн Предтеча. Это не значит, правда, что он равен ей, но именно поставляется церковью на это место по причине того, что он человек. Если Матерь Божья является родительницей самого Бога, и по этой причине она свое человеческое достоинство имеет столь высоко освященным, что несовместимо и несоизмеримо с нами, то Иоанн Предтеча является человеком в полном смысле слова. Вот он не рождал Бога, вот, но он с самого рождения носил в себе Бога, Бога Духа Святого. Вот, осененный, освященный Святым Духом, он был исполнителем как раз воли Божьей. И вот это исполнение воли Божьей он торжественно нам возвещает 11 сентября. Видите как? То есть, конечно, когда мы видим на блюде главу Иоанна Предтечи в этот день, вот, то можно было бы эту икону подписать «Воля Божья». И, конечно же, для человека, который вот живет земными целями, земными задачами, соответственно, отсюда и земным удовлетворением вот разных своих телесных и душевных нужд, для него услышать, что воля Божья и усекновение главы – это одно и то же, это будет, ну, возмутительно. И я думаю, что вы тоже сейчас частично и отчасти возмущаетесь этому. И вы увидите, если внимательно посмотрите, понаблюдаете, а что, собственно говоря, в нас возмущается, мы обнаружим, что, оказывается, возмущается у нас очень простое, очень тривиальное. Что именно? Ну-ка, посмотрите. Все возмущающиеся, скажите сейчас, что в вас сейчас возмущается? Очень тривиальное и очень... Ну, так вот, по-земному вроде бы и понятно. Возмущаются планы на жизнь. Больше ничего не может возмущаться у человека перед главой Иоанна Предтечи. Только имеющий планы на жизнь, он возмущается этими планами своими. Да, поэтому как это так? Завтра у меня усекновение моей главы. Об этом же говорит Иоанн Предтеча. Воля Божья есть усекновение. И если идти по воле Божьей, то мы готовы должны быть на усекновение. То есть на прощание с миром нынешним, который есть мир тьмы, вот, и восхождение в мир иной, который есть мир света. И прощание с миром мертвым, который и есть страсти и грехи, и восстановление в мире жизни, где одни добродетели, и где жизнь является сам Христос. Но и Христос ведь то же самое сделал. Ведь Иоанн Предтеча, будучи Предтечей, он не только возвестил о том, что после него через полгода приходит и пришел Христос. Он еще и возвестил о том, как Христу должно произвести свое спасение. Он отдал свою главу на усекновение и тем самым возвестил, что Господь Иисус Христос сделает то же самое, только единственное, что у него не будет повреждения его плоти, потому что эта плоть, пережив смерть, однако не переживет расставание с Богом. Вот. Она будет всегда оставаться с Богом, ибо Господь, воплотившись в человека, всегда был Бога-человеком, и даже в смерти, то есть когда плоть его угасла, вот, и душою Господь спустился в ад, то как Бог он продолжал в себе содержать и тело, лежащее на земле, наверху, и душу, которая сошла в ад и находилась в преисподней. Вот. Бог содержал оба состава человеческого естества в себе всегда. Ну вот. А Иоанн Предтеча вот сейчас расстался с плотью, вот, хотя, видите, тоже расстаться-то расстался, однако Дух Святый не ушел из него, потому его плоть была свята и священна. Мало того, она была еще и жива. Вот. И когда принесли главу Иоанна Предтечи на блюде в зал этих бушующих и опьяненных людей, вот, Иоанн Предтеча продолжал говорить царю Ироду, что не должен тебе иметь женою жену брата твоего. Чем, в общем-то, конечно, привел в величайшее смущение еще раз и царя Ирода. Вот. И в страшную ярость и гнев Иродиаду. Почему она потом пыталась остановить эту речь, и она, Предтеча, схватив иглу и жали эту иглу и его язык. Вот. То есть, видите, как плоть не умирала, пока находилась в соединении с душою, а душа, при том, что уже отделена, голова отделена, однако оставалась еще при и голове, и при теле. И то, и другое оставалось в Духе Святом. И по этой причине было живо. И Иоанн Предтеча, голова Иоанна Предтечи продолжала говорить и разговаривать. Когда церковь этот праздник делает завершающим праздником года, а год возвещает как путь восхождение ко Христу и ко Господу, то значит, что мы с вами с сегодняшнего дня вступаем именно на этот путь. А значит, в конце года все, кто сейчас здесь сидит, должны будут готовы к тому, что, как Иоанн Предтеча принял со смирением и кротостью усекновение своей главы, так и мы приняли бы усекновение нашей жизни земной. Потому что к концу нынешнего года у нас бы никаких планов на жизнь земную уже бы не было. Признаком того, что нет этих земных планов на жизнь земную, будет совершенно безмятежие. Тебе говорят, съешь арбуз. Ты говоришь, хорошо. Ты только притронулся к арбузу, тебе говорят, не ешь арбуз. Ты говоришь, не буду. И в тебе ничто не шелохнулось, ни досада, ни возмущение, ни обида. То есть ты пришел в безмятежие. Тебе говорят, надо в больницу лечиться, ты уж хорошо. Подходишь, приезжаешь в больницу, тебе говорят, мы таких не принимаем, иди домой. Ты говоришь, иду домой. И ни в том, ни в другом случае у тебя не тронулось ничего в душе из такого типа чувств. Возмущения нету, обиды нету, недоумения, растерянности тоже нету. А что же тогда в твоей душе? Безмятежие. Потому что если мы будем иного устроения, вот, иного характера, то тогда мы будем постоянно слышать над собою голос Максима Горького. Какую фразу он будет все время над нами возвещать? А он мятежный, чего? Ищет бури. Вот. Или она мятежная, ищет бури. Вот. Ну и тогда тебя такого, по характеру такого, легко распознать. Стоит только с тобой где-нибудь пересечься, на кухне, за столом, на улице. Стоит только с тобой вступить в какой-нибудь разговор, как вдруг обнаруживается, что ты, оказывается, мятежный. Мало того, ты ищешь чего? Бури. И обойти тебя просто невозможно. В итоге все равно буря разыгралась. Ты прямо, другой человек очень хотел сохранить мирность с тобой. Вот не получилось, все равно рассорился. Потому что ты ищешь бури, потому что ты внутри мятежный, мятежная. И в этом, кто бы с тобой ни был, ну какое-то время еще можно, то он мир сохранять с тобой, но ты так умеешь ковырять, ты так умеешь в ответ вдруг обижаться, так умеешь вдруг на пустяках всяких разных приходить в досаду, в злобу, в ярость, что ну, с тобой просто невозможно сохраниться в мире, потому что ты мятежная. Или мятежный. И ты все время ищешь чего? Бури. И любого в эту бурю вовлечешь. Вот такими мы сейчас вступаем в Новый год церковный. Кто не такой, поднимите руку. Есть кто не такой? Как? Может быть, мать Серафима не такая?
Не подняла.
Вот видите, она уже мятежничает, видите? Она уже в ответ укоряет, она уже в ответ оправдывается. Да. Очевидно, что она мятежная. Да. Она еще этим восхищается, радуется и веселится, видите? Да. То есть она ищет бури. Но, может быть, кто-то из наших трех гостей вот не ищет бури и безмятежный.
Не знаю, да. Я вроде не ищу, но мне прям с вами беседует. У меня прям такое, скоро прям чуть ли не без жилья останусь. Без собственного жилья, кстати.
Над нами бури бывает, когда мы внутри бури носим. А когда безмятежный, то какая может быть над нами буря? Да хоть что может быть, мы все равно безмятежны.
Меня просто попросили прописать племянницу, чтобы она...
Мы потом поговорим, сейчас тогда не будем об этом. Да. Ну вот, значит, весь этот год мы идем к тому, чтобы вот быть как Иоанн Креститель. Каждый год церковь просит всех прийти в это безмятежное устроение. То есть в Иоанна Крестителя... нетленную красоту кроткого и молчаливого духа. Нетленную красоту кроткого и молчаливого духа. Тогда ты будешь безмятежным. И если мы такими не пришли, то тогда грош цена всему нашему церковному жительству прошедшего года. Ну вот поэтому, пожалуйста, сейчас как-то разумейте, что сейчас завершилось. Вот. и что сейчас заново начинается. Фактически вся жизнь земная – это некая спираль. Вот. И очередной виток спирали, он сегодня начинается, а усекновением главы, а значит для нас с вами это усекновением всех наших страстей, будет завершаться год. Вот. И научиться отдавать свои страсти на это усекновение – это и есть задача человека. Вот. Сам усечь ты страсти сам не можешь, потому что это не в нашей власти, ибо падение столь глубоко и серьезно произошло в человеке, что он ничего с собой сделать таким не может. Может с ним сделать только Бог. Но сделать, если ты предложишь себя в это усекновение, в это усечение твоих страстей. Ну, поэтому надо научиться себя предлагать Богу. Вот, на это усечение. Вот это делание, себя отдавать Богу, вот, на это усечение, ну, высшая степень этого делания называется послушание. То есть послушанием ты отдаешь себя на усечение своих страстей перед промыслами Божьими. А промыслы Божьи – это все обычные события жизни, которые на тебе предлагаются или которые на тебя падают, вот. Неважно какие. И вот уметь послушаться, а значит отдавать свои страсти на усекновение, это вот высшая задача. Ну а так как на эту высшую задачу идут только те, которые вступают на монашеский путь уже, сознательно кто вступает, то все предыдущие, то есть миряне, значит, тогда они какой делают труд? Они исполняют труд высвобождения своей любви. Потому что человек сотворен в любовь, вот, и образ Божий у нас есть, образ любви. Вот, и всякий человек имеет в своем естестве пять видов любви, вот, заложенные от Бога с самого нашего зачатия. Первая любовь – это сыновняя, вторая любовь – это супружеская. Разумеете, не та, которую мы сейчас имеем. То есть у нас сейчас чувственная всякая разная падшая любовь, вот, да, и корыстная любовь, и притязательная любовь. Вот. Это все не то, о чем мы сейчас говорим. Речь идет о нравственной любви, то есть о той любви, которую Бог изначально заложил в человеке, когда сотворил его. Такую любовь имели только два человека вообще за всю историю человечества. Адам и Ева. По рождению. После падения, грехопадения, они уже ее не имели. Вот. И настолько не имели, что восстановить и даже иметь, слышать его образ этой любви, они были не способны. То есть помрачение столь серьезным стало, что восстановить предыдущий светлый образ невозможно человеку, ни внутри, ни снаружи. Вот. Так вот, задача все-таки вот мирян, прежде чем выйти, кто-то из них потом же выходит и на монашеский путь, уже следующего этапа работы над собой, да, послушничество. А миряне, они высвобождают свою естественную любовь. Вот. Ну вот первая – это сыновняя, вторая – это… Причем эта сыновняя любовь, она никогда не останавливается, не прекращается. Мы говорим, что вот, мои родители умерли, что я теперь свободен, или я уже достиг совершеннолетия, или достигла. Поэтому где моя сыновняя любовь? У меня уже есть супружеская любовь, даже родительская любовь, третий вид любви. А зачем мне это сыновня-то? Нет, сыновня до самой смерти будет. Вышел ты в самостоятельный уже путь, от родителей уже отделился, однако все равно сыновняя любовь к ним остается. Они уже давно умерли, и ты уже перед смертью, однако ты все равно в сыновней любви остаешься по отношению к ним, но при этом твоя сыновняя любовь уже осевается любовью Христа, который тоже сын, но к Отцу, по отношению к Отцу Небесному, к Матери Божией. И вот ты теперь за многие годы своего церковного причащения его тела и крови, принятия его в себя, вот, сочетался с Господом. Так что теперь он как Сын Божий Отцу Небесному и Сын Человеческий Матери Божией тебя вобрал в соединение с собою, вот, и ты тоже теперь им делаешься Сыном Отцу Небесному, и им делаешься Сыном Матери Божией или дочерью. Вот. Вот поэтому, а чем ты это сочетание сопроизведешь? Своим сыновством. То есть то, что заранее Господь вложил в тебя, и потом с этим твоим сыновством он сочетается уже как Бог. Божественным сыновством, своим сыновством человеческим. Идет соединение. И в итоге обожение. Вот. Ну вот, поэтому эта любовь сыновняя, она не должна быть нигде потеряна, утрачена. Памятуйте, что там, где мы возбраняемся на кого-либо, или же ругаемся, ссоримся, еще что-то, вот, то это признак утраты вот, своей сыновней любви, то, что другого человека перестаешь воспринимать как брата по сыновству, твоему сыновству, по вашему сыновству, как брата, своего по человечеству. Ты его воспринимаешь уже как сестру, с которой надо ссориться, или брата, с которым надо ругаться. Это явно утрата сыновства. Но если ты потерял сыновство, то ты кто тогда? Беспризорник, да? Поэтому все, когда вы видите, что кто-то ругается, значит, что это беспризорники ругаются. Они утратили свое сыновство. Если ты сама или сам ругаешься, знаешь, что ты в этот момент беспризорник. А посмотри, а вообще у тебя есть какой-нибудь момент, когда ты сын или дочь? Может оказаться, что ты все время беспризорница или беспризорник. Тебя только заденет, ты уже готова на любую ссору, раздор или ругать. Ты так устроен. Значит, ты явно уже потеряла или потерял свое сыновство. Вот высвобождение того реалии вот этого нашего, наших природных свойств любви, вот, жизненных свойств, которые Богом даны, сыновней любви, супружеской, родительской, затем четвертый вид любви – это отеческая любовь, любовь к отечеству, к родине, к соплеменникам, ко всем, значит, ко всякому человеку, с которым ты встречаешься, общаешься, любовь. Естественная любовь – это не та, которая свыше придет к тебе, а твоя естественная любовь. Ну и, наконец, в религиозности осуществляющаяся твоя любовь к церкви и к Богу. Вот, вот пять видов любви, в которые заквашен человек. Это, собственно говоря, и есть душа человеческая. Больше в душе человеческой, ну, там еще разные другие дарования еще есть, там таланты, способности и прочее. Вот. Ум, сердце вот, и так далее. Но вот ведущим все-таки основой, из чего составлен человек, это вот эти пять видов любви. И вот миряне – это люди, которые должны высвободиться в этих свойствах любви. Значит, мы сейчас вступаем в новый церковный год, вступаем на путь высвобождения нашей любви, естественной любви, вот, из пут. Каких пут? Из пут вот, всяких разных помрачений. То есть, ну, чем мы помрачены? Наша любовь помрачена, ну, прежде всего, самолюбием. Второе – себялюбием. Третье – самоугодием. Пятое – любовью ко всему миру сему. Вот. Ко всякой. Всему тому, что сегодняшний мир нам предлагает как будто бы жизнь. И увлекает до такой степени, что мы за эту жизнь готовы, земную жизнь готовы отдать там последние свои деньги. Кто-то модой так увлечен, что все деньги бросил в то, чтобы одеться модно. Это вот, это уже любовь отечественная, то есть любовь к соплеменникам, она повреждена, поражена. И вот, значит, получается, и церковная любовь тем более повреждена. То есть мы, оказывается, в церкви не свободны в любви к самой церкви и к Господу в ней. Но в течение этого года мы, как миряне, должны прийти к очередной мере освобождения этой нашей любви от страстей. Так как это делает только Христос, то поэтому мы это должны делать в церкви, в ее святых действиях и в ее таинствах. Вот. Внутри таинств, внутри святых действий мы омываемся от своей грязи, которая помрачает нашу естественную любовь. Ну и до какой-то меры этого очищения мы можем дойти в итоге. А дальше уже простым мирянским способом уже доочищаться невозможно. Дальше, чтобы продолжать очищаться еще сверх этого, надо уже выходить на сугубый труд, это так называемое послушание, и, соответственно, отсюда выход на всякую монашескую аскезу, вот, которая заключается в продолжении того же труда, который производил человек. Мы продолжаем освобождаться в своих естественных дарованиях любви, но уже теперь освящаем, не только очищаем их, но уже освящаем их божественной любовью. Это происходит уже в монашеском жительстве. Или же, если в мирянском, то есть не обязательно для этого постриг нужен. Но у мирянина, который пришел в эту уже, на эту границу, где дальше уже надо какое-то дополнительное еще действование, то тогда вместо пострига у мирянина начинается подвиг. Поэтому постриг или подвиг какой-то из них должен быть. Правда, у нас сейчас развилось столько монахов, которые постриг пережили, а подвиг в итоге выбросили. Стриженные ходят, одетые в монашеские одежды, а подвига никакого нету. А при этом говорят сейчас, что есть много мирян, которые подвиг продолжают совершать, вот этого усекновения своих страстей, а постриг не принимают. Вот. Кто из них более оправдан перед Богом? Монахи, потерявшие подвиг, но имеющие постриг, или же миряне, которые имеют подвиг, но не имеют пострига? Кто?
Миряне.
Миряне, да, оправданы перед Богом. Ну вот, будем надеяться, что сегодня мы вступаем вот на мать Серафима по монашескому пути, а мы остальные по мирянскому пути, вступаем на этот подвиг, который, или продолжаем этот подвиг. Ну, надеемся, что продолжаем. А кто-то, может быть, вступает. Усекновение всех страстей. Потому что пока на сегодняшний день мы с вами, ну, Иоанн Креститель, всего одна голова была, он ее отдал на усекновение. А у нас целых восемь, мы же гидра с восемью головами. Восемь страстей. Вот все восемь надо отдать на усекновение. Ну, насколько это получится? Некоторые так отдают, что меч стукнет по голове и отскакивает, как от резинки. Не усекается, и все тут это голова гидры. Человек очень упруго, упрямо держится за свою страсть. И меч Господень не может усекнуть. 11 сентября наступит, мы придем на праздник Иоанна Предтечи окончательно усекать свои страсти, а меч Господень будет отлетать от нас, как от резины. Потому что упругостью своего характера, закрепителями характера, мы будем этот меч откидывать от себя. Закрепители характера, это помните, да, какие? Это головы, помните, или кто вообще работает над ними? Над какими закрепителями характерами, размягчениями, умягчениями этих закрепителей надо работать? Назовите. Но вы должны быть энциклопедически уже зрелыми людьми. Борис только знает. Еще кто? Знает или работает? Остальные не знают, и не работаем, и не знаем. Так что ли? Ну да. Ну известно, что грех имеет одно, еще одно свойство, да? Одно из свойств греха – это не видеть себя самое. Грех так держит человека в слепоте, что схваченный грехом по этому свойству, человек этого греха в себе не видит. И поэтому приходит на исповедь и говорит: «Батюшка, я не знаю, в чем каяться». Я говорю: «Как, вы грехов, что ли, нету?» «Нету». «Вы серьезно?» «Ну а как серьезно? Я не пью, не курю там. И вообще грехов давно уже как-то не слышу в себе». «Так это же и есть грех, что вы не слышите в себе. Это грех». «Батя, правда, что ли?» «Да, вот я себя знал». Так вот, можно, так вот мы находимся в этих, схваченные этими закрепителями характера, и не подозреваем, что это закрепители. И поэтому характер не изменяется. 11 сентября, каждый раз 11 сентября, мы обнаруживаем, что мы как Ванька-встанька, или же как мячик упругий. Нисколько не меняется. Сколько его не пинай, сколько мечом не бей, все от него отскакивает. Это с помощью каких закрепителей характера это происходит? Ну-ка, Ольга, скажите. Упрямство одно вспомнил, наконец, да. Это вспомнил, да? А работать с ним не работаешь. А еще закрепители характера. Гордыня – это страсть. Да, вот эта страсть, она закреплена вот этими закрепителями. Одно из них – упрямство. Я гордая, но я при этом упрямая. Поэтому я буду гордая и всегда такая буду. Вот что такое упрямство, да? Да. Поэтому это нечто другое, чем сама гордость. Помимо упрямства еще какие? Вот тяна. Ну ладно, давайте тогда Бориса спросим. Так, громче, долго ничего не...
Страх, душевный страх животных.
Ну ладно. Своенравие. Он так с трудом это сказал, что потому что это... Вот он пробивается сквозь это своенравие свое собственное. И поэтому так очень трудно говорить про него. С трудом проснулся.
Четвертое упрямство.
Да, четвертое упрямство. Упрямство, своенравие, затем страх животный и страх душевный. Что люди скажут? Душевный страх. Пока эти четыре закрепителя характера сидят как затвердитель в душе, никакой церковной жизни у тебя нету. Все, что ты сейчас делаешь, это имитация. В быту затвердитель, знаете, где применяется затвердитель?
Клей.
Так. Фундамент, смола, чтобы заклей затвердело, да? Затвердитель пускает. Еще куда запускает затвердитель? Смешивает. А? В краску, да, любую? Краску, чтобы затвердело. В кулинарии есть где-нибудь затвердители какие-нибудь? Есть, когда конфеты изготавливают, карамель, например, да? Жидкая же она сначала заливается, но она уже смешана с затвердителем. Этот затвердитель потом ее затвердевает. Так вот теперь представьте себе, что мы не один затвердитель имеем внутри себя, а четыре. И при этом затвердитель именно характера. Если характер страстный, и он еще затвержден, как карамелька, которую еще и разгрызть-то невозможно. Вот мы такие вот для Бога люди. Сколько лет? 6 лет мы уже об этом говорим, да? Вот если бы вы, батюшка, 6 лет не говорили, сказали бы однажды когда-то про эти закрепители характера, и больше бы ни разу не говорили, я бы тогда это помнила, и я бы над этим работала. Вы так много и часто это говорили, что я теперь уже это, от меня как от мячика отскакивает все, или как горох от стенки. Поэтому это вы сами виноваты, что я ничего не помню. А уж про них работать над ними я и не собираюсь теперь. Вот что вы мне сегодня продемонстрировали. Да. У Дали в его книге пословиц есть очень много пословиц, описывающих таких людей. Владимира Дали, да. Дали.
Вот слова 4-томных знаю, чтобы еще что-то было, не знаю.
Да. Там очень много пословиц, которые вот описывают вот такого типа людей. Оказывается, их на Руси было много, коль так много пословиц про них говорится. Но сейчас на Руси их сплошь одни только такие. Ну, во всяком случае, здесь сейчас за столом сидят только такие. И долго мы так будем сидеть? Значит, к следующему 11 сентября мы не должны быть такими. Для этого сегодня начинается новый церковный год. Еще раз поздравляю вас с этим новым началом нового церковного года. Вот, и началом нашего движения к усекновению всех глав страстей наших. Но прежде чем усекать главы страстей, это надо сначала эти закрепители убрать. С ними надо что-то управиться. Если вы с закрепителями не управитесь, то секи не секи эту голову гидры, она же не отсечется, но как мячик будет откидывать от себя, или как резиновый этот шнур будет, шланг будет откидывать от себя. Любой меч Божий. Да, и тогда Господу ничего другого не останется, кроме как на страшном суде сказать, эти мячики пусть катятся, куда они сами катятся. И они все покатятся куда? В гиену огненную. Мячики покатятся, понимаете, да? Потому что у них с ними ничего другого сделать нельзя. Они не просто воздухом наполнены, они когда-то раньше мечи же делали первые мечи, они были какие? Сплошные же были мечи, да? Первые мечи в мире изобретенные, это был сплошной каучук. Тяжелый такой, ну, в общем, но зато упругий, прыгающий, вот, и в него играли в футбол. То вот мы такой мячик сейчас. Если мы таким мячиком останемся до страшного суда, то эти мячики попрыгают все в гиену огненную. Другой участи не будет. Поэтому это надо помнить как-то. Как-то серьезно сейчас отнести, что начался Новый год, возможности умягчения этого мячика. В конечном итоге, чтобы в этом мячике в этот мячик появилась бы возможность хоть немножко воздуху надуть. Воздуха Святаго Духа. Глядишь, он и расширится, раскроется, развернется, утончится.